С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Синие ведерки протестуют против результатов расследования ДТП на Ленинском проспекте. Сегодня 9-я годовщина теракта в США 11 сентября 2001 года. В России создается новая партия «Родина. Здравый смысл». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Общество «Синие ведерки», выступающее против использования мигалок на автомобилях чиновников, проводит в Москве шествие в знак протеста против результатов расследования ДТП на Ленинском проспекте с участием машины нефтяной компании «Лукойл». На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он следит за этим действием. Мумин, вам слово.
Здравствуйте. Я нахожусь на Арбате. Дело в том, что по первоначальному замыслу «Синие ведерки» намеревались собраться на Манежной площади и пройтись до Васильевского спуска. Но милиция подошла и не позволила это сделать. И активисты сообщества, они решили переиграть, собрались у ресторана «Прага» на Арбате. И сейчас человек 15-20 прогуливаются с «Синими ведерками» по Арбату с синими шарами. Рядом со мной находится адвокат Сталина Гуревича. Она решила поддержать эту акцию. И вот я хочу ее спросить, все-таки это акция или веселая прогулка? И ради чего это делается?
Ну, мы все-таки считаем, что это не акция, это прогулка. Просто люди собираются в одном месте для того, чтобы вместе провести время. Но люди объединены единой целью доказать, что на дороге все равны, и что то количество мигалок, которые сейчас ездят по дорогам Москвы и, в принципе, по дорогам России, оно чрезмерно, и закон, он должен быть для всех, и для всех этот закон должен быть равен. Поэтому люди носят с собой синие ведерки, как бы говоря о том, что они также имеют право на не на преимущество, а на равное, на соблюдение правил дорожного движения на дорогах. Для того, чтобы эти правила соблюдались всеми, а не только лицами, которые обладают статусом определенным.
Это была Сталина Гуревича, которая, как и я, сейчас находится на Арбате, и шествие это продолжается, и люди, молодые люди, как я уже сказал, 15-20 человек продолжают шествие, если это так можно сказать. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», передавал из центра Москвы. Сегодня в Москве проходит учредительный съезд новой партии «Родина. Здравый смысл». Инициатором ее создания выступили директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, журналист Владимир Кучеренко, известный как блогер Максим Калашников, и главный редактор интернет-сайта «Форум МСК» Анатолий Баранов. Идеологи новой партии заявили, что этот политпроект является наследником некогда известной партии «Родина». Экс-депутат Госдумы от партии «Родина», ныне председатель партии «Великая Россия» Андрей Савельев, убежден, что новая политическая организация не сможет просуществовать долго. Более того, он возмущен, что организаторы проекта объявили себя наследниками «Родины». Со съезда только что вернулась моя коллега Ольга Вахончева.
Учредительный съезд новой политической партии «Родина. Здравый смысл» по задумке организаторов должен был собрать представителей оргкомитетов из 59 регионов России. Однако приехать на съезд не смогли или не пожелали многие из региональщиков, что признал и инициатор создания партии, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Однако организаторов это не расстроило, как и не переживают они за то, что партию в Минюсте могут не зарегистрировать, о чем задолго до съезда говорили критики нового политического проекта. Вот как это объясняет Михаил Делягин.
Это не от нас зависит, мы свою дорогу пройдем. Более того, наши визави, они тоже не знают, как оценивать перспективы нашей регистрации, потому что они заблудились в двух соснах, называть эти сосны поименно я не буду, и будут в них блуждать долго. Пока они не поймут, по каким критериям наши уважаемые руководители будут назначать друг друга на соответствующие должности, они не будут знать, какой у них сценарий в 2011 году и, соответственно, что с нами делать. Мы исходим из того, что если государство вдруг одумает, начнет выполнять собственные законодательства, это будет хорошо, мы станем нормальной парламентской партией. Если государство не хочет, будет продолжать не хотеть выполнять свои обязанности, оно доведет дело до системного кризиса. В условиях системного кризиса необходимо иметь организацию. Мы партия судного дня, а не ближайших выборов там, во что-то или куда-то.
В партию пришли, если не все, то многие из тех, кто когда-то входил в небезызвестную партию «Родина», созданную Дмитрием Рогозиным, утверждает Михаил Делягин. Поэтому он считает, что вправе называть свой проект «Наследием Родины».
Мы не продолжение. Мы просто уважаем свое прошлое. Личное, наше личное прошлое для многих из нас – это партия «Родина». Наше общественное прошлое – это Советский Союз. Мы про Советский Союз очень хорошо понимаем, что там было хорошо, а что там было абсолютно неприемлемо. Это не мешает нас его уважать, о чем свидетельствует наша символика. Точно так же мы очень хорошо понимаем, что для нас абсолютно неприемлемо было в партии «Родина» привычка кидать всех. Но это наше личное политическое прошлое, мы с уважением к нему относимся. Партия «Родина» существует. Ее уничтожили и закопали. А в общественном сознании, да, оно существует, и поэтому мы добавили здравый смысл. От рогозинской родины наша родина отвечает наличие здравого смысла, ну и все, извините, все соответствующие последствия этого, включая честность.
Экс-депутат Госдумы от партии «Родина», ныне председатель партии «Великая Россия» Андрей Савельев, в свое время активно защищавший Михаила Делягина, которого со скандалом исключали из рогозинской «Родины», сегодня категорически против создания новой партии, а главной попытки ее организаторов именовать РЗС «наследником Родины».
Я отношусь к партии «Родина. Здравый смысл» как к политической фальшивке, созданной людьми, которые не понимают, во что они ввязываются. Их главной целью, а точнее задачей, поставленной внешним регулятором, является недопущение Дмитрия Рогозина в политику и осквернение памяти о той родине, которая была уничтожена кремлевскими усилиями, для того, чтобы ничего подобного больше на политическом небосклоне не появилось.
Между тем, в одном из интервью Делягин говорил, что Рогозин сам не хочет вступать в партию, якобы он стал госчиновником, и ему сейчас не до партийных дел.
Конечно, в партию Делягина Рогозин не вступит никогда, потому что несоотносимы несопоставимые политические веса. Что касается воссоздания партии, которую он мог бы повести на выборы, то если ситуация сложится так, что Кремль перестанет творить тотальное беззаконие и политическая система хотя бы чуть-чуть восстановится, и фальсификация выборов не будет носить такой тотальный характер, как сейчас, то почему бы Дмитрию Рогозину не вернуться в политику?
Между тем, по словам Михаила Делягина, Дмитрий Рогозин на съезде все-таки появился, однако, ни с кем не общаясь, вскоре ушел. К этому моменту делегаты съезда единодушно проголосовали за создание партии и планируют выбирать руководство. Голосование будет проходить тайно, но с большой долей вероятности можно сказать, что лидером новой партии «Родина. Здравый смысл» станет известный экономист Дмитрий Делягин.
Спасибо, Ольга. Ольга Вахоничева, корреспондент «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе продолжают хоронить погибших в результате теракта 9 сентября. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при взрыве пострадали 5 милиционеров. Президент России Дмитрий Медведев призвал ведущие политические партии помочь исполнительной власти контролировать цены на продовольствие. «11 сентября – православный праздник усекновения главы Иоанна Предтечи и 20 лет со дня похорон погибшего священника Александра Меня. Сегодня после выпуска новостей в 17:00 гостями программы с христианской точки зрения станут три друга Меня по биологическому институту – Виктор Андреев, Владимир Латышев и Глеб Якунин. По-разному сложились их судьбы, что общего и различного восприятия образа Александра Меня верующими и неверующими», ведет передачу Яков Кротов. Сегодня 9-я годовщина терактов 11 сентября. Событие, которое стало самой кровопролитной атакой на территории Соединенных Штатов и во многом определило геополитическую ситуацию в первом десятилетии века. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
11 сентября – день, ставший днем памяти и скорби. Днем, когда над котлованом, где стояли башни-близнецы, звучат имена всех 2752 погибших, на этот раз обещает стать днем иного рода эмоций. Всего в двух кварталах от места, где соберутся родственники и друзья жертв террористов, где пройдет поминальная служба, должны сойтись по крайней мере 6 групп митингующих. Объект гнева части демонстрантов – группа мусульман, намеренная соорудить неподалеку от места гибели почти 3000 человек исламский центр с мечетью. Другая часть митингующих с не меньшей убежденностью готова встать на защиту традиционной американской толерантности, веротерпимости. И среди тех, и среди других будут семьи погибших. «Товарищи смогли вынести тело моего сына из-под обломков», — говорит Джим Ришес. Его сын Джимми, пожарный, погиб 11 сентября. «Мы каждый год приходим в этот день сюда. Сегодня мой сын не может сказать слово от себя. Я чувствую, что я должен говорить от его имени. Мы хотим дать знать Америке и сделать это миролюбиво, что мечеть должна быть построена в другом месте». Донна Марш потеряла под развалинами беременную дочь. «Я чту семьи погибших и их неприходящую боль. Эта боль никогда не отступает, это я знаю по себе. Но я не хочу жить в исламофобской Америке. Я не хочу страшиться своих соседей. Я не боюсь своих соседей». У обеих сторон своя правда. Своя правда и у пастора пяти десятков прихожан в небольшом флоридском городке Гейнсвилл. Он намеревался воспользоваться годовщиной терактов 11 сентября, чтобы, по его словам, преподать исламистам урок сожжением Корана. «Вы нас не запугаете», — таким поначалу был символический мотив пастора Джонса, который позже сменился практическим призывом. «Отмените строительство мечети, мы отменим сожжение Корана». Накануне 11 сентября сожжение было отменено. Пастор объявил о том, что он летит в Нью-Йорк на встречу с имамом планируемой мечети. Быть может, день скорби поможет оппонентам набраться мудрости. 11 сентября стало и точкой отсчета войны с террором. В течение 9 лет террористам не удавалось нанести удар по Америке. Какие выводы делают из этого факта аналитики? Вот что в интервью Алану Давыдову сказал Шелдон Саймон, профессор Аризонского университета.
«Я бы это объяснил не одной, а рядом причин. Во-первых, Аль-Каида за это время существенно ослабла в качестве организующего центра террористической системы. До 80% членов ее руководящего состава за 9 лет ликвидированы либо пойманы. Во-вторых, финансовую поддержку, которую Аль-Каида была способна сохранять до нападения на ВТЦ и Пентагон, удалось в значительной степени заморозить усилиями многих стран. В-третьих, Аль-Каида теряет поддержку в мусульманском мире. Разочарование в подобных группах растет отчасти потому, что большинство людей, убитых радикальными исламистами, сами мусульмане. В какой степени изменились за это время приемы и методы, применяемые в войне с терроризмом? Я не считаю удачным сам термин «война с терроризмом». Точнее, эту деятельность следовало бы называть попытками подавления радикального исламского экстремизма. Но эволюция подходов, методов действительно заметные. Намного активнее применяются современные технологии. Американские беспилотные самолеты сегодня берут на прицел и уничтожают лагеря Аль-Каиды в районе афгано-пакистанской границы. Американские силы специального назначения также выполняют комплекс задач по нейтрализации лидеров этих групп. Несколько разведслужб тщательно отслеживают транснациональные операции террористов. Благодаря этим действиям сегодня, я считаю, маловероятно, чтобы какая-либо радикальная организация масштаба Аль-Каиды располагала бы временем, ресурсами и способностью действовать вне сферы контроля нашей разведки для организации события, сопоставимого по размаху с 11 сентября 2001 года. И все же попытки атаковать территорию Соединенных Штатов не прекращаются. Вспомним недавние попытки взорвать американский авиалайнер на подлете к Детройту или заминированный автофургон на Таймс-сквер в Нью-Йорке. ФБР и полиция располагают сведениями о доморощенных радикалах, которые, как полагают, планируют атаки на различные объекты в США. И все же это разрозненно группы, не являющиеся филиалами Аль-Каиды. Некоторые из этих людей ездят на подготовку в Пакистан, получают там базовые навыки подрывного дела, затем реинтегрируются в американское общество. А в данном случае не приходится говорить о крупномасштабной антиамериканской террористической деятельности, планируемой из-за рубежа. Принято считать, что американские спецслужбы проспали теракты 11 сентября. Какие уроки вынесены из этого провала? Самое главное, после 11 сентября намного усилилась координация между внутренней и внешней американской разведкой. У нас более тесные отношения с разведслужбами стран, в которых существуют базы радикалов. Отлажено взаимодействие между внутренними службами экстренного реагирования, такими как местная полиция, и общенациональными силовыми структурами, такими как Министерство внутренней безопасности и ФБР. Однако такой уровень координации создает новую проблему. В переработке нуждаются такие гигантские объемы информации, информации, что порой трудно отделить важнейшее от второстепенного. Так что совершенства еще предстоит достичь. Сказал Шелдон Саймон, эксперт по безопасности, профессор университета штата Аризона.
Российский телеканал НТВ в пятницу вечером показал фильм под названием «Дело в кепке», содержащий резкую критику деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. Значительное место в фильме уделено бизнесу жены Лужковой Елены Батуриной и вопросам распределения собственности в российской столице. Накануне объявлена демонстрация фильма. Эксперты, ссылаясь на различные источники в Кремле и федеральных министерствах, заговорили о, возможно, досрочной отставке Юрия Лужкова уже в конце этого года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Сделанный наспех фильм смотрели не только зрители НТВ. Практически одновременно ролики были выложены в сети. Использованные в качестве экспертов фильма Сергей Доренко и Антон Беляков еще в пятницу рассказали журналистам, что интервью с ними записывались за день до премьеры. Сотрудник одного из государственных телеканалов сообщил газете «Ведомости» о спешной подготовке телесюжета на случай досрочной отставки Лужкова. Общеизвестные факты и истории, связанные с именем Лужкова в фильме, поданы таким образом, что сложно найти ценителей подобной журналистики.
Рябинин под прикрытием Юрия Михайловича осуществляет деятельность. Разную деятельность, как и, видимо, деятельность отчасти подозрительную. Которую, ну, следственные органы подозревают его. Это отчасти подозрительная деятельность Рябинина находит защиту Юрия Михайловича, никто не смеет ее тронуть.
Лучше бы они доклад Немцова с выражением прочитали, записал после просмотра фильма в своем блоге президент Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. По его мнению, фильм появился потому, что Юрий Лужков сделал то, чего никто из региональных лидеров до сих пор себе не позволял. Он поставил под сомнение целостность тандема, и теперь просто идет подготовка общественного мнения к мирному снятию Лужкова.
Тут должно быть объяснение для элиты, объяснение для населения, пути для отступления, ну, связанные с тем, что если такой ужасный человек, то почему его так долго держали? То есть вот этой целостной картины мира я пока не вижу. Плюс надо понимать, что Лужков сегодня — это не просто Лужков. Коллективный Лужков включает в себя как минимум таких 4 больших группы. Это, собственно, империя Елены Батуриной, это часть московской бюрократии, которая является выгодоприобретателем от тех или иных программ московской мэрии. Это представители силовых структур, которые сейчас активно внедряются в различные сферы жизнедеятельности города. Это недавно обретенные Еленой Батуриной партнеры, такие как Сулейман Керимов, Рамзан Кадыров. Уход Лужкова – это на самом деле большая, очень серьезная спецоперация. Вот пока, на мой взгляд, есть только некая эмоциональная реакция президента на деятельность Лужкова, но дело в том, что реагировать эмоционально уже поздно.
Политики московского городского уровня, обсуждая факт демонстрации фильма «Дело в кепке» в программе «Радио Свобода. Грани времени», отметили традиционный византийский характер происходящего. Бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев.
Очень возможно, что это отвлекающий маневр своего рода. Принесут в жертву Лужкова или подождут, но, конечно, для власти сейчас гораздо важнее не допустить нормальных выборов в Москве, нормальных выборов мэра, альтернативных, конкурентных, ну и во всей России, конечно, тоже.
В благосфере демонстрацию фильма практически единодушно признали грустным зрелищем. Факты коррупции и нарушений закона давно известны федеральной власти и прокуратуре, об этом даже написана книга. Но все эти факты используют только для давления и шантажа против нарушившего субординацию чиновника. Вера Володина для «Радио Свобода. Москва».
Петербург готовится стать военной столицей России. Как известно, теперь там будет находиться главный штаб военно-морских сил страны. Московский же военный округ ликвидируется. С подробностями Виктор Лизунков.
8 сентября министр обороны России Анатолий Сердюков заявил о том, что в России сформирован новый западный военный округ, штаб которого будет находиться в Санкт-Петербурге. При этом ликвидируется старейший в стране Московский военный округ. Кроме того, Анатолий Сердюков еще раз подтвердил, что продолжается плановая работа по переезду в Петербург главного штаба военно-морского флота. Переезд основных структур военно-морского флота начнется после того, как в здании Адмиралтейства, откуда в прошлом году выехало военно-морское училище и штаб Ленинградской военно-морской базы, закончится ремонт, заявил Анатолий Сердюков. Таким образом, на минувшей неделе стало известно, что Санкт-Петербург становится военной столицей России. По мнению эксперта Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковника Александра Прудникова, реформа назрела давно.
произошло слияние округов. Ленинградский и Московский стали западным округом с оперативно-стратегическим командованием «Запад». Ну и произошло также слияние и реформирование других округов. В чем разница? Теперь военные округа объединяют разновидовые силы. Это не только сухопутные войска, это авиация, флот, морская пехота и так далее. Для чего это делается? Современные боевые действия должны вестись всеми видами и радарами вооруженных сил в тесном взаимодействии с применением современных систем связи, управления войсками и так далее. То есть вот на это вся эта реформа, так скажем, и нацелена. Естественно, оценка любого военного эксперта, действующего офицера запаса, может быть только положительной.
Александр, военные эксперты, в частности, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, обращают внимание на то, что решение о переносе из штаба военно-морского флота и создание штаба Западного военного округа в Петербурге весьма рискованное, ведь если вокруг Москвы существует мощная система противоракетной обороны, то вокруг Петербурга ее нет, а построить новую не хватит никаких средств. Насколько оправданы такие опасения?
Ну, опасения, естественно, существуют, но я бы тут хотел отметить два момента. Во-первых, это свидетельствует о том, что НАТО мы не рассматриваем как непосредственно военную угрозу, способную нанести ядерный удар по Санкт-Петербургу, и поэтому в планах, значит, перевод такого количества органов управления в одно место. Во-вторых, второй момент, это то, что не все органы управления военно-морским флотом переезжают в Санкт-Петербург. Насколько я знаю, часть, насколько значительно, мне неизвестно, остается в Москве. Потому что взаимодействие с московскими штабами, с центральным органом управления тоже необходимо. Так что нет, угрозы это не представляет. А то, что касается каких-то мнений экспертов, они всегда будут разниться. Сколько людей, столько мнений.
Александр, предполагается, что затраты на реформу составят миллиарды рублей, но другой вопрос. Будут ли массовые сокращения офицеров армии и флота или наоборот, появится еще больше людей в погонах, основной функцией которых является перекладывание бумажек с одного места на другое?
Что касается расширения бюрократического аппарата, это неверно, потому что происходит именно слияние округов, штатная численность, наоборот, штабов, органов управления и так далее, сокращается.
Судя по комментариям эксперта Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александра Проникова, офицеры спокойно воспринимают превращение Санкт-Петербурга в военную столицу России. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Теракты на Северном Кавказе. Создатели «Крестного батьки» сняли фильм о Юре Лужкове. Кирсан Илюмжинов уходит. Таковы темы «Итогов недели» с Дмитрием Волчиком. Сегодня с 7 до 9 часов вечера. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев призвал ведущие политические партии помочь исполнительной власти контролировать цены на продовольствие, резко возросшие после потери значительной части урожая зерновых в результате засухи. Во Владикавказе продолжают хоронить погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва стали 18 человек, включая смертника. Пострадавших теперь уже около 170. За медицинской помощью обратились еще 5 человек. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, в 9-ю годовщину трагедии. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при взрыве пострадали 5 милиционеров. Взрывное устройство сработало минувшей ночью на пути следования автомобиля с сотрудниками Нижегородского ОМОНа. Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву кандидатов на пост губернатора Новосибирской области. Это федеральный инспектор Владимир Головко, мэр Новосибирска Владимир Городецкий и временно исполняющий обязанности губернатора Василий Юрченко. Президент Башкирии отправил в отставку главу районной администрации Дивката Хантимерова после появления в интернете видеоролика, на котором запечатлен Хантимеров, унижающий детей. В Иране скончались 6 из 20 пострадавших при взрыве на газопроводе в окрестностях города Мешхед. В Афганистане продолжаются выступления против намерений пасторов США сжечь несколько экземпляров Корана. провинции Лагар полицейские были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить беспорядки. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о новом составе правительства. По словам Гиллард, решения были приняты с учетом мнений независимых депутатов парламента. Политические лидеры Турции выступают с последними заявлениями в преддверии назначенного на завтра референдума по поправкам в Конституцию.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Правительство России в 2011 году намерено более жестко сдерживать повышение тарифов естественных монополий, в том числе и на услуги жилищно-коммунального хозяйства, заявил на днях премьер Владимир Путин. Однако, по мнению экспертов, даже вводимая в стране новая система регулирования тарифов ЖКХ вряд ли заметно ограничит их рост. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российские власти, как заявляет правительство, собираются ужесточить контроль в системе формирования тарифов на услуги естественных монополий, стремясь в первую очередь не допустить повторения ситуации начала нынешнего года в коммунальном хозяйстве страны. Проведенная в марте по поручению президента проверка 15 тысяч муниципальных образований показала, что примерно в 150 из них индексация тарифов ЖКХ была проведена просто незаконно, а еще в 1000 населенных пунктов подорожание коммунальных услуг хоть формально и соответствовало требованиям законодательства, но в целом в несколько раз превысило установленный федеральным центром предел. После этого в Государственную Думу был внесен законопроект о передаче полномочий по регулированию этих тарифов с муниципального на региональный уровень, что, по словам премьера Владимира Путина, позволит навести порядок в этой сфере.
Чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан страны и на бизнес, поддержать более активное восстановление экономики, мы продолжим сдерживать тарифы в 2011 году. И в среднем это должна быть более жесткая политика даже, чем в 2010 году. Перенос решения вопросов подобного рода на более высокий, на региональный уровень, позволит избежать нам перекосов, с которыми мы столкнулись в начале этого года, когда муниципальные власти часто необоснованно завышали тарифы, прежде всего тарифы ЖКХ. Рассчитываем, что в будущем нам не придется в ручном режиме разбираться с местными властями, которые совершают такие ошибки.
Начиная с 2005 года федеральные власти определяют предельный уровень индексации тарифов ЖКХ на следующий год, рассчитывая его из установленных ими же размеров повышения цен на газ, электро- и теплоэнергию. Однако формирование нормативов потребления коммунальных услуг отдано в ведение муниципальных властей, что дает им право внешнезаконно обходить определенные Москвой пределы. А передача таких полномочий на региональный уровень, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, ничего в этой системе не улучшит.
Регулирование осуществляется очень просто. Федеральный центр, а сейчас регионы, они в любом случае не сами будут определять. Они будут получать информацию от нижестоящего уровня, но в данном случае регионы от муниципалитетов. Муниципалитеты будут, естественно, действовать по принципу «проси больше, все равно дадут меньше». Они будут запросы делать гораздо больше, чем им надо, в данном случае по нормам потребления. Регионы немного снизят, но в любом случае это будут высокие уровни индексации по нормам потребления.
Сейчас многие эксперты утверждают, что для недопущения чрезмерного подорожания коммунальных услуг будет достаточно ограничить индексацию тарифов естественных монополий, прежде всего цен на газ, составляющих заметную долю в себестоимости горячего водоснабжения, тепловой и электроэнергии. Но пока «Газпром» этому всячески противится, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев.
«Газпром» активно лоббирует либерализацию внутреннего рынка газа. Это означает, что к 2014 году внутренняя цена на газ будет такая же, как в Европе, минус экспортные пошлины, минус транспортные издержки. Понятно, что вроде акционеры «Газпрома» не должны дотировать потребителей российских. Но, может быть, стоит поработать над эффективностью, а не тупо своей политической мощью лоббировать рост тарифов.
Игорь Николаев из компании ФБК только отчасти согласен с тем, что более внимательное отношение правительства к тарифам естественных монополий может решить проблему перманентного подорожания коммунальных услуг. Для этого, по его словам, необходимо действовать совершенно иначе.
Для начала надо, чтобы тендеры, которые проводятся на оказание услуг, чтобы они были нормальными тендерами, чтобы власти были заинтересованы не в том, чтобы выгодные заказы попали бывшим им подведомственным организациям, а чтобы это были нормальные тендеры, нормальные конкурсы на оказание услуг. Вот навести порядок в системе госзакупок – это раз. А второе – не централизовать и все больше регулировать вот эту деятельность по установлению тарифов, а наоборот – либерализовать этот процесс.
Согласно планам правительства, в 2011 году рост стоимости услуг ЖКХ в стране не должен превысить 15%. Однако сейчас вряд ли кто-нибудь даст гарантии, что установленный федеральными властями предел будет выдержан.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В германском исследовательском центре «Юлик» создан микроскоп, который впервые позволил увидеть слабые водородные связи между молекулами. Эти связи отвечают за свойства воды, строение белковых молекул и форму двойной спирали ДНК. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
В журнале Американского химического общества опубликованы иллюстрации, на которых видны осажденные на металлическую подложку органические молекулы, а между ними в строго определенных местах просматриваются светлые полоски. Именно здесь должны проходить водородные межмолекулярные связи. Хотя о водородных связях говорится даже в школьном курсе химии, увидеть их никому еще не удавалось, а их природа до сих пор остается не вполне ясной. Рассказывает руководитель группы в германском исследовательском центре «Юлих» Руслан Тимиров.
Это не совсем химические связи, а наоборот слабые межмолекулярные взаимодействия. За счет водородных связей вода, например, жидкая. Большинство биологических молекул имеют форму такую, какие они имеют, между специальными группами химическими в молекулах, которые одна из групп оканчивается, допустим, кислородом, а другая водородом. И вот считается, что эти водородные связи, они имеют некий смешанный характер. То есть, на мой взгляд, до конца даже, наверное, может быть, их физика и не совсем понятна. Нам удалось пронаблюдать некий сигнал, то есть, по сути, мы получаем некие изображения, и мы увидели, что в местах, где, в общем-то, теоретики предсказывают наличие этих водородных связей, мы наблюдаем некую картинку. До сих пор мы не можем пока сказать точно, какой механизм приводит к возможности отображения этих связей, но они там есть.
Химическая связь вообще понятие довольно условное. Увидеть ее – это примерно как сфотографировать линию взгляда, которым обмениваются два человека в толпе. Сделать это удалось благодаря устройству, которое авторы называют сканирующим водородным микроскопом. Новый научный прибор является усовершенствованием изобретенного еще лет 30 назад сканирующего туннельного микроскопа.
Туннельный микроскоп был изобретен где-то в середине 80-х годов. Эта техника позволила нам наблюдать единичные атомы и молекулы. Нужно взять металлическую иглу, которая очень острая, и поднести ее очень близко к поверхности. Если расстояние между иглой и металлом будет меньше 1 нанометра, то за счет так называемого эффекта квантового туннелирования электроны смогут перепрыгивать из иглы в металл или наоборот. Измеряя так называемый туннельный ток, мы тогда можем очень четко мерить топографию, например, поверхности.
Разрешающая способность классического туннельного микроскопа ограничена качеством его иглы, которую он, как слепой палочкой, ощупывает изучаемую поверхность.
Качество иглы, естественно, практически невозможно контролировать, потому что все качество определяется буквально там двумя-тремя атомами, которые находятся на самом конце. Пока нет методов, чтобы контролируемо создавать иглы с заданной атомной геометрией. Ограничение микроскопа состоит в том, что он только лишь чувствителен к плотности электронных состояний в достаточно узком интервале энергии. Обычно в этом интервале энергии находятся только электроны, которые очень слабо связаны со своими атомными ядрами, которые, в общем-то, как покрывало, понимаете, накрывают эту структуру и скрывают от нас точные детали ее.
Чтобы проникнуть сквозь это покрывало внешних электронов, исследователи как бы заострили иглу, добившись, чтобы на самом ее кончике постоянно находилась крошечная молекула водорода.
В нашем эксперименте мы посадили на иглу молекулы водорода или дейтерия. И оказалось, что этот водород и дейтерий, они изменяют очень сильно чувствительность самого микроскопа. То есть микроскоп теперь становится чувствителен к очень короткодействующим силам между вот этой молекулой водорода, сидящей на игле, и поверхностью. Включает и те электроны, которые сидят очень близко к атомным ядрам, и в том числе, например, и те электроны, которые образуют химические связи между атомами.
Но каким способом удается заставить одну единственную молекулу водорода надежно закрепиться на кончике сканирующей иглы?
Вся прелесть метода в том, что он очень прост. Для этого не нужно брать какой-то там специальный инструмент и помещать эту маленькую молекулу, которую, в общем-то, никаким инструментом, естественно, не переместишь. Микроскоп постоянно находится при температуре от 5 до 10 кельвинов, то есть это температура, близкая к температуре жидкого гелия. Этот микроскоп, естественно, находится в сверхвысоком вакууме. В то время как мы делаем эксперименты, мы просто открываем вентиль с водородом. Игла является для водорода некой потенциальной ямой. Самый ее кончик – это и есть дно потенциальной ямы, и, соответственно, одна из молекул обязательно в эту яму упадет. И когда мы сканируем, эта молекула, в общем-то, сидит в этой яме и следует за иглой. Да? То есть все получается, в общем-то, само собой.
Интересно отметить, что сами авторы работы еще не до конца понимают, почему действует их метод и каким образом достигается визуализация водородных связей между молекулами. Над объяснением этого эффекта еще идет работа.
Не буду делать из этого секрета. Весь этот метод использования водорода в некотором смысле был достаточно неожиданным. То есть я не могу сказать, что мы запланировали и решили, что вот если мы посадим водород на иглу, то произойдет все именно так. Просто однажды мы увидели некоторые странные эффекты в нашем низкотемпературном туннельном микроскопе, ну и потом решили докопаться до причин. Ушло на это порядка, наверное, полутора лет, пока мы, в общем-то, поняли, научились воспроизводить условия, которые однажды случайно там каким-то образом получились. Но почему молекула водорода, сидящая на поверхности иглы, становится чувствительной к водородным связям на том объекте, который мы исследуем, пока не совсем понятно.
По сравнению с молекулой водорода, атом гелия еще в несколько раз меньше. Это вообще самый маленький из всех атомов. Не пытались ли вы заострить иглу микроскопа атомом гелия?
Мы об этом, естественно, сразу стали думать, но чтобы повторить тот же эксперимент с гелием, нам нужны температуры, которые гораздо меньше, то есть надо идти уже к температурам в 1, 2, а может быть даже и с субкельвиновским температурам. Для этого нужна совершенно другая техника, которая гораздо дороже. Те микроскопы, на которых мы работаем сейчас, которые работают при температуре 5-10 кельвинов, их достаточно уже много во всем мире, наверное, сотни. Микроскопов, которые работают при субкельвиновских температурах, их пока единицы. И каждый из этих микроскопов должен делаться руками, в общем-то, исследователей. На это уходят годы. Сейчас мы как раз работаем над созданием такого микроскопа, но это займет как минимум еще год-два.
Что можно сказать о практическом применении сканирующего водородного микроскопа? В каких областях он может быть использован?
В электронике сейчас исследуются идеи по использованию одиночных молекул в роли электронных приборов. Да? То есть на основе одиночной молекулы нам хочется построить транзисторы, потом, может быть, микропроцессоры. Но пока дело в том, что мы до конца даже не понимаем вообще, каким образом течет ток через одну молекулу. И поэтому каждая возможность увидеть чуть-чуть больше помогает нам приобрести более углубленные фундаментальные познания об этих объектах. Хотя, конечно, говорить сейчас о каких-то таких индустриальных приложениях очень рано. То есть это просто метод для фундаментальных исследований. Да, он помогает нам увидеть некие объекты, которые мы раньше вообще не видели, мы только предполагали, что они существуют. Когда человек начинает что-то видеть, он гораздо быстрее, наверное, начинает осознавать это, гораздо быстрее начинает переводить это уже в плоскость своей интуиции, и это, скорее всего, приведет к новым идеям, направлениям, может быть, даже, возможно, не сразу ведущим к каким-то применениям.
Новости науки подготовил научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода», в Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владикавказе продолжают хоронить погибших в результате теракта 9 сентября. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при взрыве пострадали 5 милиционеров. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Демократия – живой процесс, а не догма. Ресурсы и полномочия Государственной Думы. Вторая волна финансового кризиса. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Эксперт» считает, что откровенный интенсивный диалог с ведущими мировыми интеллектуалами и политиками сыграет важнейшую роль в экономической и политической модернизации России. Второй мировой политический форум, который состоялся в Ярославле, продемонстрировал это со всей очевидностью. На форуме в разных вариациях обсуждался вопрос, а что именно должно делать государство в новых условиях? В чем состоят актуальные задачи государства как инструмента общественного управления? Главной мыслью прошедшей дискуссии стало утверждение, что демократия это живой, протекающий во времени процесс, а не некая застывшая догма. Даже в старых демократических государствах не бывает завершенной демократии, так как остановка постоянного процесса демократизации в обществе означает смерть системы. Весьма любопытными оказались и выступления о развитии и видоизменении демократической модели в странах старой демократии, которые, по мнению ряда аналитиков, находятся в постдемократическом периоде. В Западной Европе, в силу в частности роста индивидуализма, падения влияния политических течений и партий, все чаще обсуждаются иные возможные формы – демократия участия, обсуждения и демократия жалоб. При этом огромным влиянием и властью пользуются СМИ, напоминает журнал «Эксперт».
Журнал «Русский репортер» напоминает, что 9 сентября открылась очередная сессия Госдумы. По итогам предыдущей Борис Грызлов похвалил депутатов. За 4 месяца они приняли 249 законов. Но выполненный план по валу еще не гарантирует качество и проработанности законов и не отвечает на вопрос, как соотносится существование парламента с центрами разработки и принятия решений и в правительстве, и в администрации президента. Есть ли у послушно голосующей Думы какая-то нужная функция, и если есть, то в какой мере она исполняется. У депутатов есть 3 чтения, чтобы внести свои поправки, но принципиальный закон все равно не изменить. Функции парламентария в такой схеме принятия законов сводятся лишь к минимальной их корректировке. Штамповочный цех – хором называют свое место работы депутаты меньшинства. Спешки под давлением правительства в свое время приняли новый лесной кодекс, приводит пример коммунист Виктор Илюхин. И что получили? Невозможность справиться с пожарами, огромное количество человеческих жертв и огромный материальный ущерб. Невнимание к мнению меньшинства делает бессмысленным и процесс разработки законов другими фракциями. Проект, предложенный депутатом не из «Единой России», шансов быть принятым практически не имеет. А ресурсы, полномочия и возможности Госдумы серьезно уступают исполнительной власти, констатирует журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 13 сентября отмечает 2-летний юбилей мирового финансового кризиса и считает, что впереди его вторая волна. Правительственная помощь частному сектору стала поистине глобальным феноменом. Тратя государственные средства в невероятных масштабах, все власти не уставали твердить, что это делается вовсе не в интересах финансовых воротил, которые и довели мир до краха, а в интересах простых граждан, которые должны не терять работу, а напротив ее находить. Но ничего подобного не произошло. Искусственные меры, принятые властями всего мира, уже исчерпали свой стимулирующий эффект, зато породили огромные бюджетные проблемы. Принимая программы масштабной антикризисной помощи экономике, власти западных стран приучили частный сектор к тому, что государство всегда поможет. Если эту помощь сократить, у предпринимателей возникает ощущение, что их бросили на произвол судьбы. Если помощь расширять, углубится и без того серьезный европейский и американский долговой кризис. Между тем, этот кризис уже дошел до того, что глава Евроцентробанка Жан-Клод Трише вполне серьезно рассуждал о том, что Греция может выйти из зоны евро. Это будет катастрофой для европейских и всех мировых финансов, уверен журнал «Коммерсант. Власть».
Обзор российских еженедельников подготовил Алексей Кузнецов. И политические итоги уходящей недели подводит обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Одним из главных политических событий минувшей недели можно считать решение президента Калмыкии, теперь уже уходящего Кирсана Илюмжинова, не выдвигаться на следующий, теперь уже 5-й срок. Казалось бы, это внутрироссийское событие, но на самом деле оно выходит за рамки исключительно российской политической жизни. Кирсан Илюмжинов смог создать из маленькой бедной республики настоящее государство в государстве. И процессы, которые проходили в Калмыкии все эти годы, могут быть сравнимы с процессами, которые происходили в любой другой бывшей советской союзной или автономной республике, которая попадала в руки сильного и энергичного лидера, уверенного в своем праве на безальтернативную власть. Ну, чем действительно отличается гибель журналистки, к которой оказались причастны представители администрации президента Калмыкии, верные сотрудники Кирзана Илюмжинова, от того, что происходило с журналистами на Украине или в Белоруссии? Ну, чем отличается отказ Кирсана Илюмжинова от Конституции Республики и замена этого документа степным уложением от тех полномочий, которые присваивали себе руководители стран Центральной Азии? Ну, чем отличается то влияние, которое Кирсан Илюмжинов приобрел в Калмыкии от того влияния, которым пользуется, например, в Казахстане Нурсултан Назарбаев или в Узбекистане Ислам Каримов или в Беларуси Александр Лукашенко? А вот чем. И Лукашенко, и Назарбаев, и Каримов, и другие руководители бывших советских республик, ставших независимыми государствами, так или иначе вынуждены считаться с международным общественным мнением. То есть они, конечно, могут с ним и не считаться, могут его игнорировать, но желание присутствовать на международных встречах, это желание все-таки велико. А вот у руководителей Российской Республики такого желания, такого стимула не было. Москва была крышей, под которой они могли творить все, что угодно, устанавливать режимы любого толка и знать, что московские ревизоры тоже вряд ли к ним нагрянут. Настолько серьезными были их позиции наверху. Вот прекрасный пример, тоже из этой недели. Глава счетной палаты Сергей Степашин посетил Башкирию, между прочим, в первый раз за 8 лет, и только после ухода бессменного руководителя этой республики Муртазы Рахимова. Кирсан Илюмжинов был даже изобретательнее других своих российских коллег, руководителей республик. Он стал президентом Международной шахматной федерации. И не беда, что мировая система шахмат была под его руководством фактически разрушена, что исчез полноценный чемпион мира, который всегда существовал до того момента, как Кирсан Илюмжинов стал заниматься шахматными делами, что сейчас Кирсан Илюмжинов находится в остром конфликте с экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, который пытается как-то изменить ситуацию в шахматном королевстве. Это все мелочи. Главное, что государством в государстве Кирсан Илюмжинов смог проруководить почти два долгих и бесперспективных для Калмыкии десятилетия. И сейчас он уходит с должности молодым, состоятельным, уверенным в себе человеком, который все еще собирается бороться за шахматную власть. А жители Калмыкии оказались всего лишь пешками, обычными пешками в этой королевской борьбе. Виталий Портников, Радио Свобода.
Международная организация «Фонд поддержки благотворительности» вместе с Институтом Гэллопа исследовала, как в разных странах обстоят дела с благотворительностью, волонтерством и помощью незнакомым людям. В результате был составлен рейтинг, в котором Россия заняла 138 место из 153, уступив даже беднейшим странам Африки. Рассказывает Вероника Баде.
Как выяснилось в результате исследования, треть земного населения регулярно жертвует деньги на благотворительность. Еще 20% людей работают волонтерами. Самые благополучные в этом смысле страны – это Австралия, Новая Зеландия, Канада, Ирландия, Швейцария и США. Две трети населения в этих странах постоянно тратят деньги на благотворительность, и треть работает волонтерами. В России только 6% граждан делятся своими деньгами, а пожертвовать собственным временем готовы лишь пятая часть опрошенных. У российских социологов похожее наблюдение, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Только незначительная часть россиян говорит о том, что они помогают другим людям деньгами, вещами или еще каким-то образом. Если ситуация обостряется и становится экстраординарной, ну, случаи вроде нынешнего пожарного лета, бедствий, катастроф, определенная часть населения согласна жертвовать на это небольшие возможные для них суммы и там поделиться одеждой или помочь лекарствами. С другой стороны, все-таки большая часть российского населения без особого одобрения относится к богатым и очень богатым людям. За этим скрываются очень серьезные социальные, экономические проблемы, очень серьезные социокультурные и социально-психологические комплексы, включая зависть, недоброжелательство, с одной стороны, и с другой стороны, ощущение собственной социальной неполноценности, экономической несамостоятельности. Можно сказать, что для сколько-нибудь развитой помощи в России одних людей другим, для развития в России разного рода благотворительных организаций и поддержки их деятельности со стороны большинства населения, все-таки почва в России пока еще не созрела.
Это был социолог Борис Дубин. О причинах слабого развития благотворительности в России размышляет независимый политик Владимир Рыжков.
Я считаю, что у вот этого крайне низкого, позорно низкого уровня благотворительности в России, 138 место в мире, три причины, две важных, одна второстепенная. Самая важная причина – это социальная причина. 70 лет советской власти государство террором, насилием, давлением, преследованием пресекало любые попытки общества самоорганизоваться. И у людей начисто отсутствует опыт взаимопомощи, взаимного доверия и так далее. Вторая причина экономическая. Россия остается слаборазвитой бедной страной. Четверть населения живет ниже черты бедности. Миллионы людей едва сводят концы с концами, им вообще не до благотворительности. И третья причина, самая, на мой взгляд, незначительная, это законодательство. Наше законодательство не поощряет благотворительность и из благотворительных взносов требует платить те же самые налоги, как с доходов. Это тоже отбивает всякое желание заниматься благотворительностью.
Как вы думаете, а что нужно делать, чтобы благотворительность в стране развивалась?
Чтобы развивалась благотворительность в стране, не надо бить по голове мирных демонстрантов и не надо представлять экстремистами людей, защищающих Химкинский лес. Потому что все это проявление гражданского общества. Государство должно перестать давить гражданскую инициативу, перестать гонять людей, которые борются за свои права. Благотворительная деятельность является частью активности гражданского общества. И эта активность проявляется во всем. Местные выборы, экология, защита леса, защита прав животных, защита прав детей. Это все деятельность активного гражданского общества. Наше государство продолжает относиться к гражданскому обществу как к врагу, относиться с подозрением, преследовать и давить его. Надо перестать громить гражданское общество. И тогда Россия очень быстро вернется к старым традициям благотворительности и взаимопомощи.
Так думает независимый политик Владимир Рыжков. А исследование Международного фонда поддержки благотворительности отслеживает прямую связь между готовностью людей жертвовать свое время и деньги и уровнем их удовлетворенности жизнью. Россия пока не входит в число благополучных в этом смысле стран. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Савидов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».